Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Правоохранительные органы Северной Осетии намерены сегодня разблокировать Транскавказскую магистраль, которая перекрыта на границе России и Грузии четвертые сутки. В Москву прибывает председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден. В России вступил в силу новый лесной кодекс. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, правоохранительные органы Северной Осетии сегодня планируют разблокировать Транскавказскую магистраль. Сообщается, что в Министерстве внутренних дел республики ждут соответствующие санкции и что решение о принудительной эвакуации скопившихся на границе России и Грузии большегрузных автомашин будет принято в ближайшие часы. Напомню, что 60 грузовиков с мандаринами и другой сельскохозяйственной продукцией из Грузии четвертые сутки блокируют Транскам. Причина – запрет Россельхознадзора России на ввоз сельхозпродукции из соседнего государства. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Перевозчики и владельцы около тысячи тонн мандаринов блокируют грузовыми машинами единственную автомагистраль, которая соединяет Южную Осетию с Северной Осетией, а также Россию с Грузией и Арменией. Вторая дорога, соединяющая Российскую Федерацию с этими двумя государствами Закавказья, закрыта с лета прошлого года. Российская сторона тогда объяснила закрытие военно-грузинской дороги ремонтными работами на контрольно-пропускном пункте. Так эти ремонтные работы и продолжаются уже полгода. Однако вскоре оказалось, что именно через Южную Осетию, то есть по Транскавказской магистрали, в Россию попадает грузинская продукция сельского хозяйства, в том числе мандарины, нарушая тем самым режим недекларированных санкций, введенных главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Но проблема в том, что перевозкой грузинских мандаринов из Грузии в Россию занимаются граждане России, жители Южной Осетии, а также североосетинские предприниматели. Они уже заплатили грузинским продавцам значительные суммы, и именно поэтому резко протестуют против закрытия Рокского тоннеля, ведь деньги им никто не вернет. Известный эксперт Иосиф Цискаришвили выразил недоумение противоречивостью российской позиции.
Найдена новая причина, как можно воздействовать еще более строже, и уже говорится о необходимости открытия дороги в Грузию со стороны России. Притом говорят, это те политические силы, которые сами закрыли все эти пути. Вопрос коснулся нескольких грузовиков с мандаринами. Россия вдруг уже оказалась готовой проводить какие-то спецвоенные операции на территории Грузии.
В Тбилиси обращают внимание, что Транскавказская магистраль перекрыта у южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии, то есть официально на территории Грузии, и МВД России не имеет никакого права проводить в Грузии какие-либо силовые операции. А власти Южной Осетии, со своей стороны, просто боятся применять силу, ведь участники пикета – жители Цхинвали и осетинские предприниматели. Это опора режима президента Кокойты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Накануне вечером из сектора Газа стали поступать сообщения о том, что освобожден похищенный в начале прошлой недели фотокорреспондент агентства «Франс Пресс» Хайме Разури. Как передают информагентства, после освобождения Разури доставили в резиденцию председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Подробности у ближневосточного корреспондента «Свободы» Равшана Гусейнова.
По сообщению палестинских властей, боевики, похитившие в прошлый понедельник гражданина Перу Хайма Разури, фотокорреспондента информационного агентства «Франс Пресс», отпустили его на свободу. Эту информацию подтвердил также МИД Перу. Советник председателя автономии лидера оппозиционной партии Фатх Махмуда Аббаса Таиб Абдель-Рахим сообщил, что к освобождению Разури приложили усилия все стороны, вероятно, имея в виду также представителей правящей партии Хамас. Хамас сразу после похищения заявил о своей непричастности. Мы вообще против любого насилия, особенно против похищения журналистов, которые являются связующим звеном между нами и остальным миром. Насилие и похищение журналистов вредит интересам палестинского народа и делу обеспечения его стабильности и безопасности, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение иностранного журналиста. Впрочем, подобные случаи совсем не редкость на палестинских территориях. Как правило, через некоторое время их отпускают невредимыми. Палестинцы таким образом пытаются добиться выполнения своих требований. Обычно речь идет о трудоустройстве, выдаче зарплат или освобождении своих заключенных. Между тем, на палестинских территориях зреет новый виток конфронтации между Фатхом и Хамасом. В воскресенье в Газе участники многотысячного митинга, посвященного 42-й годовщине партии Фатх, выразили поддержку ее лидеру Махмуду Аббасу. Один из самых влиятельных лидеров Фатха, Мухаммад Дахлан, назвал Хамас бандой убийц. «Хамас – убийцы, но мы должны воздерживаться от кровопролития и бороться за объединение нашей партии». Впрочем, Дахлан пригрозил, что за каждое нападение на активиста Фатха будут атакованы два члена Хамаса. На днях в секторе Газа был убит один из командиров службы безопасности, подчиненный Аббасу и 7 его телохранителей. Накануне Хамас объявил мобилизацию своих сторонников, отметив, что удвоит свои силы безопасности, объявленные Аббасом вне закона. Израиль и США поддерживают Махмуда Аббаса в противоборстве с Хамасом. В отличие от Хамаса, лидер Фатха заявляет о приверженности мирным инициативам, признающим право Израиля на существование. Ранее Израиль передал силам Аббаса 2000 автоматов Калашникова, закупленные на американские деньги. Напомню, что в пятницу после недели кровопролитных столкновений и похищений с обеих сторон председатель автономии Махмуд Аббас объявил оперативные силы, войска МВД Хамаса вне закона и потребовал их реорганизации и интеграции в палестинские силы безопасности. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На этой неделе в Москву прибывает председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что это будет за визит и на что в первую очередь обратит внимание председатель ПАСЭ?
Ну, уже известно, что Рене ван дер Линдену есть что обсудить с российскими властями, хотя бы потому, что сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая начнется в январе, последнюю неделю января, будет опять полна русскими вопросами, несмотря на то, что Совет Европы часто критикует за, казалось бы, во всяком случае, по мнению российских чиновников, излишнюю сосредоточенность на разных темных сторонах российской жизни. Тем не менее, вся эта тенденция продолжается, и в качестве срочных дебатов в том, на парламентской сессии Совета Европы будет рассмотрение вопроса о опасности для работы журналистов, в том числе в рамках этого вопроса будет рассматриваться вопрос об убийстве Анны Политковской, будут, видимо, срочные дебаты по российско-грузинским отношениям, а также два вопроса, которые для России уже превратились в одни из пунктов, что называется, обвинений со стороны общественных организаций и даже правительств периодически Запада. Это один из вопросов, касающийся давления с помощью поставок энергоносителей в политической области, и второй вопрос – это то, что касается ученых, осужденных по процессам, на которых их обвиняли в шпионской деятельности. Все эти вопросы стоят в рамках одной сессии. На самом деле это очень много. По наполненности вот этими вот вопросами, задевающими Россию, эта сессия достаточно серьезная. Ну и известно, что Рене ван дер Линден посетит редакцию «Новой газеты». Он встретится с коллегами Анны Политковской. Об этом он говорил накануне своего визита в интервью «Радио Свобода». И он сказал, что, конечно же, во время этого визита он обязательно еще раз обратит внимание властей России на то, что и Совет Европы, и вообще европейцы заинтересованы в том, чтобы это убийство было расследовано как можно более тщательно, и те, кто его организовал и совершил, понесли бы наказание.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович о визите председателя ПАСЭ в Москву. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный браконьерский траулер. На борту судна около 30 моряков. Сахалин, где циклон бушует уже вторые сутки, по-прежнему отрезан от материка. Не работает паромная переправа, закрыт аэропорт. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Агит». Ностальгия или разочарование? Советский миф или голливудская сказка? Возможен ли сейчас золотой список советского кино? Как стареют киношедевры? Поэт Лев Рубинштейн, режиссеры Иван Вырыпаев и Максим Пежемский, звукорежиссер Кирилл Василенко, кинокритики Станислав Ростовский и Мария Кувшинова в гостях в нашей студии. Ведет передачу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Официальные российские представители с возмущением отреагировали на сообщение о том, что США ввели санкции против нескольких иностранных компаний, в числе которых российские компании, которые экспортируют в Иран и Сирию оружие и военное оборудование. Подробности приводит газета «Washington Times». Издание сообщает, что среди подвергшихся символическому наказанию Рособоронэкспорт. Новость не удивила американских экспертов, которые говорят, что финансовые санкции в условиях глобализации экономики становятся одним из самых, если не самым, эффективным инструментом американской дипломатии. Рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщают источники в американской администрации, Соединенные Штаты ввели экономические санкции против 24 юридических и физических лиц из 10 стран, занимающихся продажей ракет и вооружений Ирану и Сирии. Среди них несколько китайских компаний, производящих компоненты химического оружия, авиационное и электрическое оборудование, северокорейская горно-промышленная группа, а также ряд российских компаний, включая Тульское конструкторское бюро приборостроения, Коломенское конструкторское бюро машиностроения и Рособоронэкспорт. Санкции означают запрет американским партнерам осуществлять с вышеуказанными компаниями какие-либо торговые операции или оказывать им услуги. Данные санкции введены на 2 года и соответствуют принятому ранее в США законодательству о запрете поставок в Иран и Сирию ракет, оружия массового поражения, обычных вооружений или компонентов к ним. Насколько обоснована озабоченность официальных лиц в Москве последней акции США в отношении ряда российских оборонных фирм? Вопрос сотруднику Вашингтонского фонда наследия Бейкеру Спрингу. Они традиционно возражают против санкций, заявляя об экстратерриториальности российских юридических и физических лиц по отношению к американским законам, но с этим трудно согласиться. Американские государственные власти не имеют права смотреть сквозь пальцы на сотрудничество отечественных деловых структур с фирмами, вооружающими потенциальных убийц американских граждан. Существует мнение, возможно, спорное, что последние санкции носят скорее символическое значение. Но как бы то ни было, дело не ограничивается перекрытием каналов поставок вооружений и потенциально опасных технологий режимом, враждебным для Соединенных Штатов или их союзников. Эксперт фонда наследия Бейкер Спринг говорит об эффективности перекрытия международных финансовых потоков, способствующих поддержке режимов изгоев. Если вы заинтересованы в приумножении своего капитала на американских рынках, к примеру, в продаже акций своей компании в США, но при этом намерены продавать оружие или его компоненты группировке Хезболлах, Ирану или Сирии, то США могут закрыть вам доступ к своему рынку. И это, как мы убеждаемся, имеет разительный эффект. То же самое происходит при перекрытии каналов прямых американских инвестиций иностранным фирмам подобного рода. В последние месяцы руководство Министерства финансов США предприняло ряд усилий по изоляции Ирана от мировой финансовой и банковской системы. Так, под давлением США крупные международные банки HSBC со штаб-квартирой в Великобритании, а также UBS и Credit Suisse со штаб-квартирами в Швейцарии прекратили операции с рядом банков Ирана, что уже вызвало жалобы ведущих иранских финансистов в международные торгово-финансовые органы.
Это был репортаж Алана Давыдова, нашего корреспондента в США. Прокомментировать введение санкций и рассказать, насколько эффективны подобные методы в мировой экономике, мой коллега Юрий Жигалкин попросил профессора Гуверовского университета Михаила Бернштама.
Поскольку на диктаторские тоталитарные режимы воздействовать при помощи санкций очень трудно, потому что все тяготы населения, в общем-то, не отражаются на правительстве, то финансовые рычаги оказываются прямыми рычагами, которые мешают правительству получать займы на мировых рынках, получать помощь в покупке стратегических материалов. Это санкции прямого действия.
А почему даже крупнейшие мировые банки и корпорации прислушиваются к этим вполне тихим предупреждением США?
Просто из-за размера рынка Соединенные Штаты представляют собой треть мирового валового внутреннего продукта. Это главный источник мирового технологического развития. Банковская промышленность, она наиболее глобализированная, потому что речь идет о международных денежных потоках. Ни один крупный и средний банк ни в какой серьезной стране только на внутренний рынок работать не может, и поэтому банки должны считаться с Соединенными Штатами гораздо даже больше, чем промышленные и торговые компании.
А как вы воспринимаете эмоциональную реакцию российских представителей на информацию о введении санкций против российского экспортера оружия?
Любая страна реагирует на санкции очень резко. Франция, когда Соединенные Штаты налагали санкции на французские компании, Франция тоже точно так же реагировала шумно и резко. Но уникальность России вот в чем. В России до сих пор и правительство, и особенно бизнес, имеют очень краткосрочную перспективу. Они смотрят не как они будут жить через 10 лет и что им нужно через 10 лет или через 5 лет. Они смотрят, вот что можно урвать сегодня. На них очень трудно, в общем-то, воздействовать. Они сердятся, когда налагают санкции, и они не принимают во внимание, что отношения с Соединенными Штатами и с западным миром в долгосрочной перспективе намного важнее, чем любая купля-продажа и краткосрочная прибыль в любой стране типа Ирана.
Таково мнение профессора Гуверовского университета США Михаила Бернштама. Теперь в эфире «Свободы» российская тема. С нового года, с 1 января 2007-го, в стране вступил в силу новый лесной кодекс. Противники этого закона утверждают, что в России наступает эпоха еще одной непрозрачной приватизации. Законодатели, напротив, убеждены, что документ отрегулирует использование лесных фондов и ситуацию явно улучшит, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В первом чтении в Государственной Думе лесной кодекс оказался настолько конфликтным, что его доработка заняла почти 2 года. Наиболее спорным моментом этого закона является возможность перевода лесных фондов в иные категории земель с последующей их приватизацией. По мнению ученых, заповедным зонам грозит полное или частичное исчезновение. Такова точка зрения директора Центра экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Александра Исаева.
Конкретно по документам там есть позиции, которые позволяют переводить земли лесного фонда в иные категории земель. И вот перевод земель в иные категории, скажем, сельскохозяйственные, позволяет затем приватизировать эти земли. А лес стал теперь принадлежностью земли. Он превращен в движимое имущество. И все операции будут осуществляться не с лесом, а с земельным участком. Вот у нас под Москвой бесконтрольно совершенно были переведены сотни гектар леса первой категории, защитных лесов под всякие различные застройки, там, дачные мероприятия. И вот в этом наибольшая опасность. При переводе колхозных лесов там десятки сотен гектар пропало ценнейших земель от Московской области. Их просто не знают, где они.
Опасения академика Исаева разделяет руководитель лесного проекта Greenpeace Россия Алексей Ярошенко. По его мнению, в кодексе существуют явные лазейки для ведения частной собственности на леса общедоступного пользования.
Кодекс, например, говорит, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Собственность на леса других категорий, то есть которые не входят в состав государственного лесного фонда, регулируется другими законами, прежде всего земельным законодательством. Эта норма прямо прописана в новом лесном кодексе. Это, например, что леса, находящиеся на землях населенных пунктов, то есть это городские леса по старой классификации, ну и леса на землях в пределах черты населенных пунктов, даже если они не были выделены как городские, они могут быть автоматически переведены в любую форму собственности. Это прямо следует из лесного кодекса. Это не очень большая доля лесов, порядка там процента лесов. Значит, второй пункт – это леса со спорным статусом, которые учитываются как лесной фонд в государственном учете лесного фонда, но земли которых учитываются как земли, допустим, сельхозназначения. Прежде всего касается лесов, которые ранее находились в советское время в ведении сельхозформирований. Потом они были в значительной степени разделены на паи при приватизации или такой частичной приватизации колхозов и совхозов, и обратно они вернулись в федеральную собственность на бумаге. То есть как земли, на которых растут эти леса, они до конца не вернулись. То есть до сих пор статус их остается неясным.
С такой трактовкой лесного кодекса категорически не согласна одна из разработчиков этого документа, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова.
Тут же жонглирование понятиями и терминами. Вот в чем проблема. И состоит она в следующем. Что до недавнего времени использовался такой термин, так называемые сельхозлеса. Сегодня такого не существует. Ни термина, ни понятия. Все, что относилось к таким лесам, передано Рослесхозу, и все это называется землями лесного фонда. То, что по каким-то причинам не отошло в земли лесного фонда, все разграничено уже по 122 закону в 2004 году. Практически все земли так называемых сельхозлесов перешли Рослесхозу и сегодня описаны, кадастрированы и учтены как земли лесного фонда. Все. А в отношении земель лесного фонда Лесной кодекс дает общие правила и нормы. И нормативные акты должны быть приведены в соответствии с Лесным кодексом.
Наталья Комаровой вновь пытается оппонировать Алексея Ярошенко.
Да, понятие «сельские леса» ликвидировано еще 2 года назад. Вот это вот правда, но это единственная правда. На самом деле есть леса, у которых статус спорный. То есть в государственном учете лесного фонда они учитываются как лесной фонд, а в земельном учете они учитываются как земли иных категорий. То есть земли, например, земли сельхозназначения. То есть это примерно 3% лесов России. Они имеют вот этот вот спорный статус. Спорный статус позволяет запускать процессы приватизации, поскольку земельное законодательство, оно имеет равный статус, но в силу разных причин оно может толковаться как, ну, скажем так, имеющее приоритетный статус перед лесным. Тем более государственный учет лесного фонда, он ликвидируется как понятие с новым лесным кодексом. Соответственно, эти леса на землях, которые ранее находились в ведении сельхозформирований, они могут быть переведены в земли иных категорий. А учет лесного фонда, который учитывал их как леса, он фактически ликвидируется. То есть получается, что статус даже не столько спорный, сколько скорее он склоняется в сторону того, что это не леса, не учитывается как леса. Вот если мы просуммируем все вот эти вот категории, получится уже порядка до 4% лесов России, которые могут быть переведены в частную собственность.
Почему переход в частную собственность лесов так пугает зеленых и ученых? Оппоненты лесного кодекса убеждены, что приватизация заповедных зон приведет их к вырубке с одной стороны, и с другой ограничит доступ простых смертных в эти зеленые районы. Такие прогнозы дает академик Александр Исаев.
Там в новом законе нет никаких механизмов, контролирующих частную собственность на леса. Нет. И поэтому там все что угодно делают. И заборами обтягивают 3-метровыми, и спираль Бруно там вешают, и охрана, и собаки, и все что угодно. Поход в лес сейчас, выход к Москва-реке, там коридоры какие-то сделаны кое-где, а все остальное застроено.
Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова, напротив, убеждена, что лесной кодекс четко разграничивает права и обязанности граждан.
Ну, по крайней мере, в 11 статье, которая определяет общедоступность и бесплатность пользования землями лесного фонда, нигде не записано, что при ограничении пользования землями лесного фонда кто-то должен выставлять некие какие-то ограждения, которые не позволят людям зайти в лес. Больше того, там записаны четко 2 причины, по которым может быть ограничено пользование землями лесного фонда. Это обеспечение санитарной и пожарной безопасности и обеспечение безопасности жизни людей при производстве работ.
Вступивший в силу лесной кодекс, как ранее заявила Наталья Комарова, дает общие правила и положения. По ее мнению, документ приобретет более конкретный характер, когда 1 июля 2007 года российское правительство опубликует весь пакет нормативных актов, прилагающихся к закону. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Репортаж о правилах содержания домашних животных, в первую очередь собак, так называемых бойцовых пород. А также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера программа «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой Никита Михалков. Говорит Радио Свобода, в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Казахстана во главе с премьером Даниалом Ахметовым ушло в отставку, сообщает агентство «Интерфакс». Подробности пока неизвестны. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков, граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. На Сахалине, где циклон бушует уже 2 сутки, не работает паромная переправа, связывающая остров с материком. Закрыт аэропорт в Южно-Сахалинске. Продолжаются восстановительные работы на объектах энергоснабжения. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов туристы провели в аэропорту египетского курорта Хургада. В Азербайджане с сегодняшнего дня резко возросли цены на топливо и электроэнергию. Бензин подорожал почти на 50%, в 3 раза увеличены тарифы на использование электричества. В Багдаде сегодня продолжится судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают в Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжит репортаж о правилах содержания домашних животных в Германии. Несмотря на то, что там они одни из самых жестких в мире, в стране по-прежнему часты случаи нападения собак, так называемых бойцовых пород, на людей, особенно на маленьких детей. Это вновь и вновь порождает бурные общественные дебаты. Однако защитники природы, чьи позиции в Германии особенно сильны, сейчас выступают против ужесточения многих законов о содержании домашних животных, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В Германии каждый владелец бойцовой собаки должен представить в полицию доказательства своей законопослушности. Выгуливать животное можно только на поводке и в наморднике. В некоторых федеральных землях пса в обязательном порядке нужно стерилизовать. Предлагается повысить специальный собачий налог. И все-таки жители Германии обожают собак, которые здесь обычно отличаются редким миролюбием. В стране их почти 5 миллионов. По данным опросов, 80% немцев относятся к четвероногим друзьям с симпатией. Германия первая в мире страна, принявшая закон о защите животных от издевательств. Животных запрещается убивать и выбрасывать на улицу. Собаку нельзя держать на цепи, обучать с применением жестоких способов, натравливать на других животных. В Германии на собаках успешно делают бизнес. Собачьи гостиницы, собачьи такси. А Клаудио Райнеке из Гамбурга решил открыть булочную для собак, где, например, печенье выпекается в виде косточек.
Мои товары – это настоящий рай для собак. Наши булочные и кондитерские изделия пекутся из отборной муки. Наша продукция очень вкусная.
А в городе Висбаден находится знаменитая в Германии глазная клиника для домашних животных. Ханилори Райнер привела сюда своего любимого бульдога, суку по кличке Петра.
У Петры чешутся глаза. Я думала, это обычное воспаление, и несколько дней капала ей глазные капли. Однако они не помогли. Даже наоборот, воспаление только усилилось.
Ветеринар окулист Штефан Киндлер выяснил, что у Петры гноится роговица, и предложил использовать новейшие контактные линзы. Эти линзы должны защитить роговицу глаз. Благодаря им гнойники на роговице в течение нескольких дней рассосутся. Это мягкие контактные линзы. Собака их почти не замечает и чувствует себя комфортно. В городке Зиферсдорф, земля Бранденбург, готовят собачьи кадры для кино и телевидения. Актеры из этого питомника снимаются в ток-шоу, сериалах, рекламных роликах. Дрессировщица Астрид Харш держит на руках одну из наиболее перспективных учениц по кличке Элис.
Мы репетируем сейчас одну сцену. Элис должна будет долго находиться в закрытой сумке. Такие сцены очень сложные, и здесь требуется особая дрессировка.
Но отношения между человеком и четвероногим другом в Германии, особенно если речь идет о бойцовых собаках, складываются не всегда мирно. Сегодня городской парк Кёльна превратился, правда, пока не официально, в реабилитационный центр для тех, кто стал жертвой собачьих укусов. Эстер Каспар в детстве часто кусали собаки. С тех пор она их боится. Прогулки по парку Кёльна помогают женщине преодолеть страх.
Я часами гуляю по этому парку, причем гуляю одна. Сейчас я уже чувствую себя относительно спокойно. А раньше я всегда испытывала страх, когда видела в парке собаку без поводка.
Дрессировщик Мартин Рютер объясняет, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Если собака бежит в вашем направлении с большой скоростью, то просто не обращайте на нее внимания. Если вы сами побежите, то для собаки это станет раздражающим фактором. И у нее сработает рефлекс – охотиться за кем-то. Власти Германии пытаются защитить граждан от нападений собак, особенно от укусов бойцовых собак. Мэрии немецких городов издают многочисленные циркуляры, вводят штрафы, пытаются с помощью местных налогов ужесточить условия содержания собак таких пород. Порой дело доходит до курьезов. В городе Галле живет йоркширский терьер Джерри, длиной чуть более 20 сантиметров, весом менее 4 килограммов. Недавно власти города занесли собачку в разряд бойцовых. И все из-за досадного столкновения Джерри с физкультурниками в одном из парков города. Рассказывает владелица пса Сюзанна Милигари.
Джерри испугался, и я тоже испугалась после того, как Джерри столкнулся с бегунами.
Вскоре Сюзанне Милигари из мэрии пришло письмо.
В документе говорится, случай в парке показал, что ваша собака может рассматриваться как бойцовая, которая может представлять угрозу для людей и других животных без поводка и намордника.
Из-за этой истории ставка собачьего налога для Сюзанны Милигари повысилась.
Моя собака не представляет опасности. Все соседи нас знают. Джерри хорошо ко всем относится. Джерри, можно сказать, настоящий Шрек.
Для того, чтобы точно определить, представляет ли та или иная живущая в Германии собака угрозу для человека, с 2000 года введен тест на определение нрава животного. Пройти его обязаны все бойцовые собаки. В ходе тестирования проверяется реакция псов на самые разные раздражающие факторы. От близко поднесенной к морде зажигалки до прикосновения к хвосту зонтиком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что 2006 год оказался шестым годом подряд с максимальной среднегодовой температурой. В Российской академии наук начнется наземный эксперимент, моделирующий пилотируемый полет на Марс. И о том, что ученые выяснили, человек думает о еде в среднем 200 раз в сутки.
Согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2006 год стал шестым годом подряд с максимальной среднегодовой температурой за период с 1861 года. Начало года ознаменовалось необычайно мягкой зимой на арктических островах Европы, в Канаде и на большей части территории США. Например, на Шпицбергене в январе была зафиксирована температура на 12 градусов выше, чем обычно. Самая теплая весна с 1950 года наблюдалась в Восточной Австралии. Абсолютный рекорд января был поставлен в Бразилии – плюс 44,6 градуса. Во многих европейских странах стояла осень, превысившая норму на 3 градуса. Например, в Англии осень 2006 года оказалась самой теплой с момента начала официальных наблюдений в 1659 году. Как выяснили ученые из Корнельского университета, человек в среднем за сутки принимает более 200 решений, касающихся еды. В исследовании принимали участие сотрудники и студенты университета. Первоначально был задан прямой вопрос, сколько раз в день они решают поесть. Опрошенные называли в среднем 15 раз. Однако по результатам детального тестирования среднее число решений за день оказалось равным 221. Таким образом, ученые сделали вывод, что большинство решений, касающихся приема пищи, человек совершает, не отдавая себе отчета в этом. Власти Японии разрешили провести археологические исследования в 11 гробницах членов императорской семьи, являющейся самой древней царствующей династией на планете. Небольшое число специалистов будет допущено во внешние помещения гробниц без права проведения раскопок. Археологи заявили, что обследование гробниц может пролить свет на загадку происхождения императорской династии. В соответствии с национальной религией шинто, 125 императоров Японии произошли от богини Солнца Аматерасу Амиками. В рамках подготовки экспедиции на Марс в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начнется наземный эксперимент, моделирующий пилотируемый полет на Марс. Для его проведения предполагается построить специальный модуль из нержавеющей стали, в котором будут максимально точно воссозданы условия перелета. Медикам предстоит изучить изменения иммунной системы и психологического состояния участников полета, отследить влияние условий перелета на костную систему и провести тестирование нового оборудования, необходимого для поддержания автономии. На жизнедеятельности. Для участия в программе отобрано 5 мужчин из России и других стран. Эксперимент начнется в конце 2007 года и продлится 520 суток.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. Принятие бюджета на 2007 год. Проблемы долевого строительства. признанный за рубежом, но неизвестный в России ледяной скульптор. Таковы наиболее любопытные публикации в газетах Самары, с которыми вас познакомит Сергей Хазов.
Бюджет Самары принят дефицитным, сообщает «Самара сегодня». Доходная часть бюджета – 9 миллиардов 466 миллионов, расходная – 8 миллиардов 85 миллионов рублей. Дефицит бюджета – 770 миллионов рублей. Это означает, что самарцев ждет повышение квартплаты, а также подорожание проезда на общественном транспорте. Иначе властям трудно будет решить проблему с дефицитом бюджета, заключает «Самара сегодня». В декабре исполнился год с момента, когда за решение проблемы дольщиков взялась областная власть, пишет еженедельник «Самарское обозрение». В ноябре комиссия по разрешению проблем дольщиков заявила, что выполнила свою задачу. Однако, по словам дольщиков, реального выхода из кризиса пока не найдено. Дольщики вновь оказались между двух огней. Многие из них отказываются подписывать документы, которые предлагает им городской департамент по строительству. Дело в том, что за последние месяцы ситуация изменилась, и инвесторы поумнели. Перевод дольщика в ранг заказчика теперь не устраивает руководителей обанкротившихся компаний «Содействие» и «Прогресс», которые занимались долевым строительством жилья. Пока нет точного ответа, когда будут достроены дома самарских дольщиков, сообщает «Самарское обозрение». Тему продолжает еженедельник «Репортер», сообщая, что обманутые дольщики, объединившись в общественную организацию, уже заявляют о планах участвовать в намеченных на март выборах в Самарскую губернскую думу. В ближайшее время дольщики должны определиться, кто из политиков будет представлять их интересы в областном законодательном собрании. Наибольшие шансы у представителей «Справедливой России», информирует «Репортер». Волжский автозавод сорвал планы Минздрава по диспансеризации, пишет еженедельник «Время». Дополнительный медосмотр – вид диспансеризации, который проводят среди лиц, работающих на вредных производствах. В прошлом году на эти цели в Федеральном фонде социального страхования для Самарской области было предусмотрено 69 миллионов рублей. Минздрав запланировал осмотр 93 тысяч самарцев. Более половины, 60 тысяч человек, составляли сотрудники Волжского автозавода в Тольятти. Но дополнительный осмотр там прошли только 15 тысяч работников. Из-за невыполнения плана по вине автозавода область должна вернуть в федеральный бюджет 24 миллиона рублей. Из-за бюрократизма руководства АвтоВАЗа без осмотра врачей остались простые рабочие, для контроля за здоровьем которых и проводятся профилактические осмотры, подытоживает газета «Время». Самарский скульптор Александр Куклев создает зимнюю сказку, информирует «Самарские новости». Уже 30 лет Александр занимается созданием ледяных скульптур. За это время Куклев изготовил изо льда и снега более сотни сказочных персонажей. Размер ледяных скульптур от 20 сантиметров до 5 метров. В работе скульптор использует собственные изобретения, позволяющие делать фигурный и разноцветный лед. Уникальные ледяные скульптуры самарца Александра Куклева хорошо известны за границей, где они становились призерами арт-фестивалей. В Самаре интерес к ледяным скульптурам проявляют только дети, играющие во дворе рядом с мастерской, где Александр Куклев создает свои уникальные работы, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня продолжится судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают в Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. В Азербайджане с сегодняшнего дня резко возросли цены на топливо и электроэнергию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня понедельник, 8 января. На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Продавцами на первых биржевых торгах выступили «Газпром» и компания «Новатэк», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте. Что вы нам расскажете, каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Ну, обзор спортивных соревнований минувшего уикенда почти весь сегодня посвящен зимним видам спорта. На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в воскресенье состоялись гонки преследования. У мужчин россиянин Николай Круглов, стартовавший первым, сохранил лидерство до финиша и таким образом победил во всех трех видах программы четвертого этапа Кубка. То есть он выиграл в составе эстафете, потом спринт и вот гонку преследования, где вслед за ним на пьедестале расположились еще два представителя России, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов. Ну, отмечу еще результат норвежца Оле Эйнера Бьерндалена. Он ушел на трассу лишь 30-м, а закончил гонку 5-м. У женщин первой на финише была норвежка Линда Грубен, стартовавшая 4-й. Второе место заняла француженка Сандрин Байет, игравшая 3 позиции. На старте она была 5-й. И третьей стала победительница спринта немка Магдалена Нойнер. В Вальдифьеме, Италия, завершился многодневный лыжный тур. У женщин в гонке преследования на 10 километров свободным стилем и, соответственно, в туре в целом победила финка Вирпи Куйтонен, лидировавшая перед последним этапом. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, стартовавшая с третьей позиции. Третьей финишировала украинская лыжница Валентина Шевченко, которая ушла на дистанцию лишь 7-й. А дистанция заключительной мужской гонки, тоже преследование, была сокращена с 15 до 11 километров из-за погодных условий. Как и у женщин, участники стартовали в том порядке, в котором шли в общем зачете перед заключительной гонкой. И первым на дистанцию шел лидер тура немец Тобиас Ангерер, который сумел до финиша сохранить свое преимущество. Второе место в гонке и, соответственно, в общем зачете турдоски занял россиянин Александр Легков, стартовавший 11-м. Третьим финишировал норвежец Семен Эстенсен. В Австрии, в Бишофсхофене, состоялся 4-й заключительный этап традиционного турне 4 трамплинов. Лучший результат по сумме 2 прыжков показал австриец Грегор Шлиренцауэр. Второе место занял норвежец Андерс Якобсен, третий швейцарец Симон Амман. Россиянин Дмитрий Васильев показал 4-й результат, что позволило ему занять 10-е место в общем зачете. А победил в турне Якобсен, вторым стал Шлиренцауэр, третьим Амман. На очередном этапе Кубка мира по санному спорту, который прошел в Кёнигсбее, Германия, первую в сезоне победу одержал россиянин Альберт Демченко. Второе время показал лидер общего зачета олимпийский чемпион итальянец Армин Цогелер. И третье место занял немец Давид Мюллер. Горнолыжники в рамках очередного этапа Кубка мира соревновались в воскресенье в Адельбодене, Швейцария, в специальном слаломе. Австрийцам не удалось, как днем ранее в гигантском слаломе, занять весь пьедестал почета. Бенджамин Райх стал вторым, Марио Мат – третьим. А победу первую в своей карьере одержал представитель Швейцарии Марк Бертот. Горнолыжницы тоже вчера выступали в специальном слаломе в Краньской горе, это местечко в Словении. Победу одержала австрийка Марлис Шильд, выигравшая уже пятый старт в этой дисциплине из шести проведенных. Второе место по сумме двух попыток заняла чешка Сарка Загробска, третья – Вероника Зузулова из Словакии. В 17-м туре чемпионата Испании по футболу все три лидирующие команды играли на выезде, и ни одна не смогла выиграть. Севилья проиграла Сарагосе 1-2, мадридский Реал Ла Корунья 0-2, а Барселона сыграла в ничью с Гетафе 1-1. И положение лидеров таково. Впереди Севилья 37 очков в 17 играх. Следом идет Барселона, набравшая 35 очков в 16 матчах, и третью позицию занимает мадридский Реал. У него 32 очка в 17 встречах. В воскресенье были сыграны финальные матчи двух мужских теннисных турниров. В Адалаиде сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Криса Гучони 6-3, 6-7, 6-4. Это третья победа Джоковича в соревнованиях ATP-тура. А в Чинае победителем стал бельгиец Ксавье Малис в решающем матче, взявший верх над австрийцем Стефаном Кубеком 6-1, 6-3 и завоевавший второй титул в своей карьере. В воскресенье состоялись матчи очередного тура российского хоккейного чемпионата. В Казани лидер первенства «Акбарс» одержал уверенную победу над «Локомотивом» 4-1. В Новокузнецке во встрече двух «Металлургов» местного и магнитогорского победили хозяева в овертайме 2-1. Тем не менее, магнитогорский «Металлург» сохранил третье место в чемпионате, набрав 69 очков. У «Акбарса» 82 очка, на втором месте идет «Авангард», в его активе 75. А тем временем получил продолжение инцидент, который произошел месяц назад в Уфе во время матча трактора с Салаватом Юлаевым, рассказывает наш автор из Челябинска Александр Валиев.
По делу о хоккейном хулиганстве возбуждено дело уголовное. На днях его материалы уже передали в суд. Разразившийся в начале декабря скандал на матче 33-го тура чемпионата России между Салаватом Юлаевым и трактором является беспрецедентным в истории хоккея. Из-за хулиганской выходки одного болельщика, который на 6-й минуте первого периода запустил на трибуне дымовую шашку, пострадали все. Дым, окутавший ледовый дворец, заставил почти на час прервать игру и эвакуировать всех болельщиков на улицу. Там довольно быстро милиция разобралась, что хулиган приехал на игру в автобус фанатов трактора. Около 10 челябинцев тут же были задержаны и отвезены в отрезвитель на освидетельствование. Через полчаса их отпустили, констатировав, что все трезвы. Однако настроение было испорчено. Клуб «Салават Юлаев» в своем официальном заявлении запретил челябинским фанатам посещать Уфимский дворец спорта. Пресс-атташе «Салавата Юлаева» Вадим Аминов считает, что это будет хорошим уроком для всех болельщиков.
Да, мы запретили болельщикам трактора посещать наш дворец спорта в дни официальных матчей и товарищеских, и в дни турниров. И пусть это будет уроком всем болельщикам. То же самое, что было с футбольными фанатами. Один дурачок в Англии выбросил там какую-нибудь шашку дымящуюся или подрался, и пошла волна. Сначала она Англию захлестнула, потом Россию. Мы в России до сих пор расхлебываем это все.
Челябинский трактор и официальный клуб его болельщиков тут же поспешили откреститься от Алексея Медведева, который, собственно, и стал виновником переполоха. Как он попал в автобус, в котором фанаты трактора ехали в Уфу, теперь никто объяснить не может. Вот как ситуацию комментирует Исаак Валицкий, директор хоккейного клуба «Трактор».
Таких хулиганов, как этот, который попал, очень много. Слава богу, что таких хулиганов в хоккее нет, а вот на футболе их много. Это как раз один из категорий тех футбольных хулиганов, который туда попал и поехал. В наш клуб, клуб любителей хоккея команды «Трактор», он не входит.
Между тем, челябинские болельщики понимают, что этот случай повлияет на репутацию их клуба в целом. Теперь косо смотреть и с пристрастием досматривать челябинцев будут в любых городах, куда они приедут поддержать любимую команду. Говорит Константин Тюльганов, лидер клуба болельщиков «Трактора».
Теперь нам придется, я думаю, немало усилий приложить для того, чтобы опровергнуть то мнение, которое могло сложиться по результатам этого инцидента. Мы беседовали с руководством команды «Трактор». Они с пониманием подошли к этому вопросу. То есть они не обвиняют огульно весь клуб болельщиков или что-то в этом роде. То есть понятно, что в результате ситуации это брошено пятно и на команду «Трактор», на болельщиков команды «Трактор», да и на весь Челябинск в целом.
Однако пострадавшими оказались и уфимцы. Именно они, по мнению Федерации хоккея России, виновны в инциденте, и теперь клуб «Салават Юлаев» должен выплатить штраф. Федерация ссылается на статью 68 главы 5 регламента чемпионата России по хоккею среди мужских команд в сезоне 2006-2007 годов. В ней говорится, что за бросание стеклянной посуды и других предметов, повлекшие за собой угрозу для здоровья и безопасности участников матча и зрителей, команда-хозяйка обязана перечислить на расчетный счет ФХР штраф в размере 300 тысяч рублей. Между тем, с самого Алексея Медведева взята подписка о невыезде, и в своем родном городе Озерске Челябинской области он ждет повестки в суд. Вот что сказали в прокуратуре Октябрьского района Уфы о том, что может грозить хулигану.
213-е хулиганство, часть первая, с применением предметов, используемых в качестве оружия. До 5 лет лишения свободы, либо исправительной работы отделался. Где уже находится?
Алексей Медведев извинился перед всеми, кому он принес неприятности, и объяснил свой поступок 5 выпитыми бутылками пива и ссорой с другом.
Это был рассказ нашего коллеги из Челябинска Александра Валиева. Ну а сегодня главное событие происходит на теннисных кортах в Австралии и Новой Зеландии, где теннисисты в преддверии первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» Australian Open выступают на мужских соревнованиях в Сиднее и Окленде, а женщины тоже в Сиднее и в Хобарте. Ну, женская программа к этому сейчас уже завершена, и российские теннисистки сегодня утром выступили неудачно. Елена Лиховцева, Мария Кириленко и Елена Веснина проиграли в первом круге турнира в Хобарте. И в Сиднее 4 россиянки выбыли из борьбы в первом же круге. Это Вера Звонарева, Динара Сафина, Елена Бовина и Вера Душевина. Победу одержали сегодня лишь Василиса Бардина в Хобарте. Она выиграла у аргентинской теннисистки Гизелы Дулько. А днем ранее Анна Чеквитадзе, которая посеяна под первым номером на этих соревнованиях, выиграла у испанки Лурдес Домингос Лина. И в Сиднее Елена Дементьева одолела японку Аи Сугияму. Также сегодня в программе «Дни футбол» в розыгрыше Кубка английской лиги состоится первый матч полуфинальной серии Уикомба Челси, а в Одессе, где проходит соревнование на Кубок мира по быстрым шахматам, сегодня определятся участники финала.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях вам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Олег Львов, редактор и ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Свобода» передача «Правосудие». Ее тема – сексуальные преступления. Гости – руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Мария Мохова и Надежда Заматаева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Мы убеждены в том, что мины и колючая проволока не остановят терроризм.
На случай энергетического кризиса в Турции имеются необходимые запасы топлива.
Руководство России пообещало нам решить проблему нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Теоретически из Латвии в Россию смогут переселиться около 1 000 000 русскоязычных жителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.